Добрый вечер, друзья. Моя функция на этой передаче часто сводится к произнесению вступительного слова. И при подготовке к этой важной и непременной функции я вот провожу какое-то время дома и раздумываю на эту тему. И не часто приходится при подготовке к этому вступительному слову заглядывать в большую советскую энциклопедию, потому что это показатель настоящей известности, популярности и части историчности, как бы исторической жизни и контекста нашей страны. И вот сегодня как раз у нас такой гость, а статью о котором я в большой советской энциклопедии перед началом передачи прочитал. Поэтому без дальнейших предисловий прошу любить и жаловать поэт Андрей
Сева, как же вы добро пожаловать, не изложили Андрей нам содержание статьи-то, которую прочитали?
Ну, там, например, была статья «Каким должен быть новый поэтический язык?» Появилась статья там в одной из газет, она в библиографии приведена. Скажем, ну и все ваши сборники, антимеры и так далее. Я не буду это повторять, потому что это часть отечественной поэтической традиции. Это такая хрестоматийная вещь, что было бы просто неудобно сегодня все это перечислять.
Видите, я тоже что-то новое знаю, что в советской энциклопедии есть.
Красный. Вы, причем издание конца 70-х годов. Еще ту, которую я вывез, эмигрируя из страны. То есть это показатель того, что вас уже тогда возвели в важный ранг.
Ну, простите, как тогда? Это не тогда, вот, скажем, я 40 лет назад слушал Вознесенского.
Но 40 лет назад он же не был в Красной энциклопедии.
Он, насчет энциклопедии не знаю, но он был как раз там, где надо. Перед публикой, на стадионах, в залах. Такое было время. Я еще немножко мы поговорим. Я вас о том времени спрошу.
Андрей Андреевич, в общем, вы попали в советский «Who is who».
Прекрасно.
Да. Прошу в эфире не ругаться.
Это Горбачев уже говорит.
У нас, когда заходят разговоры о поэзии с англичанами, я им всегда говорил, ну вот в вашей стране, представьте себе, возможен такой вариант, чтобы на стадионе Уэмбли собралось 100 тысяч человек, и чтобы пришли поэты и микрофону стихи свои читали, а народ чтобы млел в таких количествах. Англичане задумчиво крутят головой и говорят, нет, на Вэмбли у нас не потянет. Такого не может быть вообще никогда, каким бы ни был поэт. Но, как выясняется, Альберт Холл все-таки на поэтов вытягивает, потому что в воскресенье, то есть завтра, это у нас что такое, 7 число, по-моему, да. 7 июля, намечено большое поэтическое сборище, на которое вы, собственно, и приехали сюда, в Лондон.
Что это такое, Андрей Андреевич?
Ну, знаете, это юбилейное какое-то мероприятие, ностальгическое, я думаю, потому что когда-то давно-давно-давно, в 60-х годах, был первый вечер битнической поэзии в Альберт-Холле. Это с трудом 5000 народу. Это какая-то прекрасная битница, у нее был богатый папа, он купил этот стадион, и его наполнили. Причем этот вечер шел несколько часов. Это было очень красиво. Я помню, на сцене лежали срезанные кусты сирени. И это цирк бывший, поэтому мы сидели, вокруг публика была. Вот, и Индира Ганди была так молодая еще, не премьерша, ничего.
Невыбранная.
Да, невыбранная. Все лежали, пили с бутылки, звенели на сцене. Было очень-очень красиво. Но у меня-то трагичное было положение, потому что мне тогда посольство наше запретило выступать. И Аллен Гинзберг вместо меня читал перевод. Так что я сидел и слушал свои стихи, так что наслаждался и все такое. Ну так, иначе...
Если бы сами читали, могла бы быть провокация.
Конечно, провокация и все такое. Вот, но это было действительно историческое событие. И сейчас все помнят этот Альберт Холл как... событие поэтическое, потому что, может быть, это было эхо наших стадионов, между прочим.
Да, в какой-то степени это было. Они тогда могли позавидовать, да.
И сейчас это будет попытка воссоздать 30 лет спустя.
Ну, я не знаю, я не верю, кстати, что наберется столько публики. А потом Ален Гинзбург сейчас в Штатах, в общем, мало народу. Кстати, я помню тогда афишу они сделали сумасшедшие. Они на любые рекламы шли, на любые рекламы шли. Там была афиша-то «Битники всего мира собираются». И там написано «Ахматова, Вознесенский» и так далее. Ахматова в это время тоже была в Англии. Она получала оксфордскую мантию. И они тоже. Но любые средства, и народ пришел, и действительно было событие грандиозное.
Интересно, что случилось с этой мантией? Она ее иногда одевает?
Кто?
Ахматова.
Она давно умерла.
Я думаю, что... Она...
Я с Ахмадулиной
вспоминаю. Нет. Ахмадулина мантии в то время не получала. Она была молодая, исключительно красивая женщина.
Да. Мы сейчас как раз 10 дней назад с ней были в Симферополе, выступали. Там тоже, там не стадион, но большой театр. По-моему, 1500 народу. Это прекрасный вечер был, как в те времена.
Но все-таки, Андрей Андреевич, хорошо, вот очень хорошо, что вот такой вот театр собрал сейчас столько народу. Но ведь не сравнить, ведь на стадионе теперь не соберешь в России, ведь это движение, вот это вот эти поэтические вечера с такой многолюдной публикой, они кончились... Ни сегодня, ни вчера, а до перестройки еще. Почему, по вашему мнению?
Вы знаете, я не жалею. Потому что, например, я не очень любил стадионы. Потому что стадион, ну, нужна им формула или месса, или какой-то мессаж такой общего плана. А ты должен видеть людей. Для меня идеал все-таки зал Чайковского. Это 2000 людей, ты видишь каждого, ты читаешь ему. Это доносится слово, тонкость поэзии доходит. А тогда в поэзии было соединение всего и религии, которая была запрещена, и политики, которая была запрещена, и рок-н-ролловские концерты, которые не было. Все это вместе было. Сейчас идут на поэзию, кто хочет чистой поэзии, без политики. И я доволен этим.
Не, ну почему вот сошло на нет вот это движение такое массовое?
Леонид Владимирович, даже Римская империя развалилась. Уж какой был
институт? Нет, просто интересно, почему это...
Ну, империя не только римская развалилась.
Мы знаем другую, которая тоже развалилась.
Но там было так, что формально это было... Всегда власти запрещали, потому что они ревновали. Но одновременно и у нас Союз писателей был. И было специальное решение секции поэзии запретить выступать в Лужниках на стадионе, в Вознесенском и в Тушенке. Потому что они считали так, что они не могут набрать стадионе, а нам это не нужно. То есть что им не нужно, чтобы мы выступали. Так что это было соединение. Потом, слава богу, я говорю, что это уже не надо.
Позвольте напомнить вам одну вещь. Много-много лет назад, в году, наверное, в 62-м или в 63-м, кинорежиссер Марлен Хуциев снимал эпизод из будущего фильма «Застава Ильича», где поэты читают свои стихи. И в Политехническом музее, в большой политехнической аудитории, собрали народ, и вы читали. Я был одним из тех, кому посчастливилось попасть. Но я не знаю, видели ли вы или нет толпу, которая стояла перед Политехническим музеем. Вас, может, раньше проводили? Толпа была грандиозная, и пропуск был с какими-то особыми отметками. Стояли молодчики и не пускали. А внутри, как вы помните, зал был неполный. И когда нужно было Хуциеву снимать публику, нас гоняли с одной стороны на другую. Помните?
Да-да, сейчас я вспоминаю.
А-а-а! Вот. Так что тогда еще это было... Дело же не в том, что стадион или не стадион. Дело в том, какой интерес. А интерес был совершенно потрясающий.
Я думаю, что, Леонид Иванович,
запрудили улицу.
Вы живой экспонат этого интереса, потому что вы с тех далеких времен запомнили колоссальное количество.
Я не экспонат. Экспонат был Андрей Андреевич. А также, между прочим... Евгений Александрович, а также Булат Шалович.
И Белла Ахатовна. Белла Ахатовна.
Да, Белла Ахатовна, но она не на всех вечерах была.
Да, да.
Да. А вот на том вечере, где вы выступили со своей бомбой, она там не была, как раз Белла Ахатовна.
Что за бомба, можно
помнить? А Сергей, как его отчество, Поженяна, я не знаю, забыл. был еще
Григорий.
Сергей Григорьевич Поженин. Хорошо. А бомба была такая, и мне даже не хочется рассказывать, лучше бы рассказал сам Андрей Андреевич, но мы сейчас с ним вот говорили перед этим немножко, и он даже сам не помнит текстуально, а я запомнил. Пришла очередь, они сидели на такой шведской скамейке там у стены, пока один читал, другие сидели, пришла очередь Вознесенского. Он вышел очень так серьезно, невероятно серьезно, достал из кармана какую-то бумажку, и сказал, вот тут пришла записка. Вознесенский, Евтушенко, расскажите, как вы недавно ездили по Америке. Ну, товарищи, это была большая, серьезная поездка. Рассказывать будет долго. Я только вам один эпизод расскажу. Вспоминаете?
Да, сейчас.
Один эпизод, который прошел в Нью-Йорке. Ну, вы, товарищи, понимаете, что нас очень серьезно предупреждали, что в этой поездке могут быть провокации. Ну, пока провокаций не было, но когда мы приехали в Нью-Йорк, мы поняли, что тут-то они возможны, потому что всю группу поселили на 7-м этаже, а нас с Евтушенко в один номер двойной на 5-м. И мы поняли, что вот тут-то и начнутся провокации. И мы не ошиблись. В 2 часа ночи, когда мы крепко спали, раздался сильный стук в дверь и голос по-русски, правда, но с акцентом, закричал: «Евтушенко, Вознесенский, вставайте, надо поговорить». Понимаете, что вы дальше сказали? Мы из-под кроватей, простите, из-под одеял, ответили, что мы, русские поэты, пожалуйста, готовы говорить и о поэзии, и о жизни, и о любви, но только в дневное время. «Женька, сволочь, я с тобой в одном классе учился», — сказал голос.
Из-за двери.
За двери. «Ни с кем я в одном классе не учился», — жестко ответил Евтушенко. Поругавшись еще некоторое время, голос исчез, сказали вы. Мы полежали еще пару часов, потом осторожно на носках подошли к двери, кажется, нету. Мы быстро оделись, пошли на 7-й этаж, разбудили руководителя группы и рассказали ему о случившемся. «Молодцы», — сказал руководитель делегации, — «правильно вели себя в данной сложной обстановке». Наутро, правда, выяснилось, что в номер к нам ломился солист ансамбля Моисеева Сергей Цветков, который был настолько пьян, что у него даже акцент появился в русском языке. Но, как видите, все же провокация имела место. Представляете, такой рассказ вот тогда. Какой рев раздался в зале. Когда рев... Эти поэты сидели и тоже задумывались, они не могли просто. Значит, а между прочим, сидел комсомольский актив, но все равно ревели. Значит, когда это все улеглось, вы сказали: «Ну, товарищи, самое-то главное ведь во всей этой истории то, что Сергей-то Цветков действительно учился в одном классе с Евтушенко». И рев возобновился.
Нам периодически нужно какую-то музыку играть в этой передаче. И я сейчас проиграю кусок, который вы потом нам сами объясните, из «Юнона и Авось». Но песня с подходящим названием, потому что она называется «Ты меня никогда не забудешь».
Помолвленный раб Божий Николай, скончитый Божьей рабою. Согласен ли раб Божий Николай?
Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не буду я.
Это песня «Ты меня никогда не забудешь» из «Зонг-оперы», она, кажется, так называлась, «Юнона и Авось».
Ну, тогда запрещено было слово «рок-опера», и поэтому пришлось выдумывать оперы там, или спектакль, что-то такое, да, в общем, это...
Вообще история отечественной словесности неразрывно связана с междустрочным пространством, с тем, да, чего нельзя было сказать, но хотелось.
Ну, конечно, это подтекст сейчас идет другой, глубинный. А тогда шел политический подтекст какой-то. И из-за этого запрещали, кстати. Ведь «Юнона» и «Авось» нельзя было показать. Это было несколько комиссий, которые нас запрещали. Вот это впервые шло религиозное песнопение на сцене. Потом вот эти строчки, по-моему, то, что вы сейчас проиграли, это с пластинки, вероятно. А сейчас Караченцев, он лучше поет и точнее поет. Там каких-то фраз, предположим, типа «Я хотел, закусив дела, свесть Америку и Россию, авантюра не удалась, за попытку спасибо». Вот такие какие-то пугали вещи странные. Россия, Америка или там Российская империя – тюрьма. Но за границей та же кутерьма. Свободы нет ни здесь, ни там. Понимаете, вот эти строчки почему-то вызывали бешеную ненависть и запреты. Вот. А потом...
Когда сдавали худсовет, да. Большая там сидела группа людей.
Ну, это не худсовет, это уже я попал, когда это было на уровне московского какого-то управления. И было запрещено совершенно. И причем мы стучались во все двери, это бесполезно было. И потом Марк Захаров сказал мне: «Ты знаешь, Андрей, мы еще одному человеку не обращались». Взяли такси, поехали. Вдруг он останавливает у Елоговской церкви. А там у нас, вы помните, героиня Казанская Божья Матерь. Он говорит: «Знаешь, давай поставим свечки Казанской Божьей Матери».
Это чудотворная
икона. Да, чудотворная. Мы поставили свечки. Я взял образки. Одну Шанины подарили, Караченцеву, и потом Рыбникову, по-моему. Вот. И поехали домой. Ну, я решил, что ничего не будет. Утром разрешили. Может быть, Захаров ночью кому-то звонил, я не знаю. Но факт тот, что это разрешили.
Ну, знаете, когда чудо происходит, оно выглядит обыкновенно.
Да, да.
Но вот вы говорите политический подтекст. Но в те годы, вот Вознесенский, как выяснилось, как я сейчас вот говорил, ну, такое же нельзя было произнести, выходил из подтекста прямо в текст. Да. И после политехнического еще вы усугубили свою тяжкую вину перед партией, написав стихотворение на эту тему. Пожалуйста, прочитайте его нам. Политехнически.
Вы знаете, это уже ностальгии не хочется. Не хочется. Я просто прочитаю несколько строк первых. В политехнический, по снегу фары шипят яичницей, милиционеры свистят панически. Кому там хнычется? В политехнический, ура, студенческая шарага! А ну шарахни по совым мещанам свои затрещины, как нам, мещане, мешали встретиться. Вот вы напомнили здесь, что было слово «как нам ашанины мешали встретиться».
Да, в первой редакции было «как нам ашанины мешали встретиться».
Я думаю, в данном случае это то же самое, что мещане, что ашанины.
Да.
А вот мне интересно, Андрей Андреевич, знали ли вы или видели ли вы когда-нибудь западную версию вашей зонг-оперы? Знаете, что здесь был фильм?
Нет. А, нет, ну, конечно, это BBC снимала, да?
Нет, не BBC.
Это Четвертый канал, по-моему.
Да. Я могу вас познакомить с человеком, который все это снимал. У него были очень большие неприятности, надо сказать, и здесь, и там.
А почему здесь?
Я сейчас скажу. Его зовут Майк Дотс, и 5 лет назад мы вместе с ним, он был продюсером, мы сделали серию из 10 фильмов о русской новой музыке. И вот до этого он вообще такой, когда он был молодым, он был горячим человеком. Потому что его выставили из Советского Союза за то, что он сделал репортаж об Анатолии Шаранском. Вот это он, тот самый человек.
Тогда.
И его как раз оттуда помели на самой середине всех его творческих планов. И он руководил в дальнейшем съемками и всеми делами уже отсюда. Он был, что называется, executive producer, главный продюсер. Вот. И он, конечно, для него это время, это... Ну, знаете,
романтика.
Звездный час. Когда человек, продюсер, работает в таких сложных обстоятельствах, вот, он вспоминает об этом, конечно, с особым удовольствием.
И зонг-опера, да.
И зонг-опера, да. Он отснял, ее здесь показывали.
Но вы знаете, я вам скажу продолжение этой истории. Что вот сейчас, когда были выборы, я прилетел на один день, чтобы проголосовать. И в этот день, когда вся страна ожидала результатов выборов, и нельзя было агитировать, по Первому каналу Далее это британская юнонная авось. То есть по Первому каналу вся страна смотрела в день выборов вечером, по-моему, с 7 до 9 самое такое время, юнонная авось. И она работает современно.
Вы знаете, свойство поэзии, с моей точки зрения, в том, что она сообщает цитаты для будущего. Поэт пишет неизвестно откуда черпает вдохновение, но потом будущее поколение его цитирует, потому что оказалось, что в его стихах цитаты уже были готовы. Одна из них просто просится сейчас в эфир, это песня, она так и называется «10 лет в ожидании прошлого».
10 лет в ожидании прошло, ты в пути, ты все ближе ко мне. Чтобы в пути тебе было светло, я свечу оставляю в огне.
Расскажите, как началась работа над этой оперой?
Ну, все спонтанно было. Приехал Марк Захаров ко мне с предложением. Он говорит, давай сделаем оперу по слову полку Игоря, что-то такое русское, патриотичное.
Ну, я сразу же себе представляю хоровую такую арию, все кричат «Побегоша печенези, побегоша печенези».
Да, вот. Но я тогда был молодой, наглый человек. Я сказал, зачем чужое делать, когда можно сделать свое. Давайте сделаем. И он загорелся этой идеей. И потом я, к чести, его был кандидатура Рыбников. Вот. Я не знал Рыбникова совершенно. Он был кино такой, очень изящный, прелестная музыка, кино было. Вот. И все вместе с троем делали уже из поэмы моей эту оперу. Слава Богу.
И потом начались все вот эти вот тяготы с художественными советами.
А потом Карден помог очень. Он полюбил.
Карден?
Да. Пьер Карден. Я ему показал кассету этой музыки. Я выступал в его театре в Париже. Ага. Вот. И он загорелся, он влюбился в эту музыку. Потом приехал в Москву, посмотрел. И он пошел... Это не выездной театр был. Причем Абдулов, вот все... У них рок-группа была с какими-то досье страшными, конечно, по тем временам. Вот. И он прошел как-то к Андропову. И тому нужен был Карден, зачем-то, не знаю.
Ну, для одежды.
Для элегантности. Затем же, ну.
Да, да, да. Вот. И всех выпустили, всех. И вот это было в Париже опера.
Вот где красота-то мир спасает.
И действительно, спасла. Но, знаете, вот там, когда мы выходили на аплодисменты у Пьера Кардена в театре, то мы шли по цветам. Это вся сцена была усыпана цветами. Вот вам тест. Какие цветы были? Это была осень, Париж, ноябрь. Вот вам все тест.
В ноябре в Париже.
Для... Ну, астры в ноябре для... в Париже, но.
Для... Минус.
Да. Ну, но я говорю, там.
В ноябре мимоза.
Минус.
Розы привезли, что ли?
Нет, розы. Сейчас я вам соображу, что может быть в ноябре в Париже. Из своего, да?
В Париже может быть все, что угодно.
Нет, для подсолнухов тоже уже поздно.
Сева, я вас огорчу. Это были орхидеи.
Да. Орхидеи, ну
знаете,
да.
Знаете, я правильно. Никогда в жизни пошел, не шел бы...
Пошел поверху человек.
Да, по ковру из орхидеи. Да. Вот это Карден. Он, конечно,
нежнейшие же цветы.
Да, да, да. Но это...
Нет, они просто самые дорогие. Они
невероятно самые дорогие, потом у них очень форма сложная. Там, у них одна такая, как челюсть отпадает.
Да, да, да.
Они ближе всего, кстати, к человеку. По,
так сказать, нет, по, это роскошные, по форме, да. Роскошные.
Вы говорите, мы? Кто там еще участвовал?
А, ну-ка, это весь театр.
А, вы просто Юнона, то есть вся Юнона. Да, вся Юнона, да. А как же он цветы-то успевал, когда вам надо выходить?
Ну, это на, когда на аплодисменты кидали.
А, его кидали, кидали просто, цветы. Да, просто, да, да, понятно.
Ну, это так.
Здорово.
Да, у богатых свои причуды.
Да, да, да.
Да, да.
Не, вспоминая, вот мы сейчас как бы перелистываем страницы вашей жизни и думаешь вот так вот, с хорошей завистью глядя на жизнь, думаешь, как у человека складывается судьба удачно? То ли от самопроекции, от того, что он желает всем что-то такое рассказать, написать, из-за этого его любят. Либо так вот у него судьба ложится. Мне вот сейчас, потому что через издательство пришлось столкнуться с коммерческими кругами. С настоящим таким акулообразным капиталистом англичанином. И там такая душевная чернь, понимаете, при внешнем успехе. И те страницы жизни перелистывать, конечно, бы совершенно мне не хотелось. И это моя старая идея о том, что от самой проекции человека зависит и путь его жизненный. От того, что он проектирует, что он хочет сказать.
Дорогой Сева, немножко еще таланта надо иметь.
Ну, талант, да, это дело такое, божественное.
Вот именно.
Ну, а что талант?
Но потом талант ведь неопределимая вещь. Что такое талант?
Знаете, я не задумываюсь над этим. Я просто, вот что диктуется мне, я пишу, но диктуется сверху.
Вот,
я,
о, думаю, вот это оно
те,
и есть.
Те же люди, то есть те же существа, которые нас, нам диктуют стихи, они и проектируют нашу жизнь, наверное, да. Так. Но я бы сказал, что это поверхностно. Когда-то один мой друг говорил, когда тебе плохо, очень плохо, ты бери бутылку шампанского, иди в дом литераторов, сажай прекрасную женщину рядом, и пускай все дохнут от зависти. Вот так что это твоя манера поведения. Ну вот, например, просто выдержать, как орет на тебя Хрущев полчаса.
Это было
это да? Тяжело, да. Ну, это как? Было тяжело. Вот. И масса было. Но слава богу, что вот что-то вело, и я счастлив, что
А Хрущев, когда кричал, он повторялся, он, так сказать, по круговой системе, как они обычно это делают. Потому что мыслей-то ведь немного, их надо повторять с периодичностью там 5 минут.
Я думаю, что его слегка дезинформировали, у него было плохое досье, но он кричал, что вот вы хотите устроить венгерскую революцию у нас, уже не контрреволюцию, а революцию, революцию, да, да. Что вы продали с империалистом, вы клевещете на наш советский строй. Вот Шлепин сидит, это председатель КГБ, он вам выпишет паспорт, катитесь к какой-то матери за границу. Ну, в общем, такая... в общем, сейчас вспоминать это весело, но тогда это было тяжело.
Страшно, конечно, да. Страшно. На таком уровне, когда на вас кричат, тут начальник-то простой отдел, на тебя голос возвысит,
это потом
страшно.
Это чисто комитетский прием. Шлепин выпишет вам паспорт и катитесь. Да, да. Когда они выписывали паспорта?
Да. Но Эрнст Вознесенский не испугался. А, кстати, это же вы написали, лейтенант Вознесенский Эрнст.
Неизвестный Эрнст, да.
Лейтенант Неизвестный Эрнст, я Вознесенский. Лейтенант Неизвестный Эрнст. Что такое, на тысячи верст кругом?
Да.
Все задавило смерть кованым сапогом?
Да, почти. Да, лейтенант Неизвестный Эрнст, на тысячи верст кругом равнина утежит смерть огненным утюгом. Ага. Вот интересно, что сейчас Эрнст Неизвестный напомнил мне, что вот я не знал, я знал, что история, что он был убит якобы и получил посмертное звание, там орден получил.
Да.
Вот, но я не знал деталей. Он сейчас, вот когда приезжал в Москву, получал премию свою вот, за памятник в Магадане, который построил жертвам ГУЛАГа. Вот он сказал, что у меня точная вот, формулировка в моих стихах была точная формулировка того подвига, который он совершил, который написан где-то в архивах было. Вот. Но самое интересное, что там тоже вот, кончаются эти стихи, когда политики в панике кричат, что ты слаб в борьбе, я чувствую, как памятник ворочается в тебе. И вот этот памятник заворочился сейчас.
И вышел.
Вышел, да. Так что, слава Богу. Слава Богу.
Замечательно.
Вы знаете, это действительно интересно, потому что его же потом нашла наградная комиссия.
Да-да.
Фамилия такая, да-да, неизвестная.
Да-да-да.
И мы же присутствовали в доме Красной Армии тогдашнем, когда, значит, шло очередное награждение. Много там народу. Ну, несколько человек. Какой-то генерал-майор вручает премию. полно фотокорреспондентов. Сидят и ничего не делают. Вот вышел генерал, говорит, о, как много сегодня прессы, как хорошо. Вы, значит, вот, наконец-то проявили внимание к нам, а мы, товарищи, делаем такую важную работу, находим наших, значит, славных бойцов. Все сидят. Выходит неизвестный, все фотографы, значит, сразу вспышки. На следующий день ни одна фотография в печать не прошла. Цензура работала хорошо.
Ну, конечно.
Слушайте, нам пора уже стихи, наконец, почитать, а?
Я думаю, что после рубрики мы будем заниматься стихами целиком. Я сейчас вспоминаю просто эпизод, мне в Росконцерте довелось работать. Там какой-то хрущевский родственник какой-то был, там маленькая внучка, ее спросили, а что дедушка делает? Он еще был жив последние годы. Она говорит, пьет коньяк и плачет. Вот ругань вот ваша с ним, она ругань, в принципе, людей ведь сближает.
Вы знаете, у меня странно, что у меня нет злобы на Хрущева, хотя он там сломал много в моей жизни. И
все-таки,
мне,
да?
Кому-то там вообще жизнь испортил. Вот. Но, понимаете, он освободил людей, это главное. Вот. А там потом он уже, когда был в отставке, все люди добрые, он передал мне привет, сказал, что его не так информировали, что я хороший человек. И я ему тоже передал, что я не держу зла на него, пускай он отдыхает, пьет коньяк или плачет, я не знаю. Но, понимаете, увы, вот такие вещи не восстановим. Как, например, моя мать. Она пережила 37-й год, вы знаете, и тогда каждая строчка в газете, значит, человек посадили. А тут целые полосы были, ругани про меня, все. И вдруг позвонил ей корреспондент, Шапир был,
американец, Генри Шапир.
Да-да. Он позвонил и сказал, госпожа Вознесенская, да, правда ли, что ваш сын покончил самоубийством? А я в это время убежал из Москвы, чтобы меня не нашли, спрятался в Латвии и не звонил домой, боялся подслушки, понимаете? Вот. И она поняла, меня нет, видно что-то, и рухнула без сознания. Понимаете, вот
думала,
эти, да, эти вещи не прощаются. Да. Понимаете, вот эти вещи. Вот. А так все прекрасно.
А я вот про ваше бегство в Латвию ничего и не знал.
Ну, я там жил, и вы знаете, я вот шел, помню, шел по какому-то вокзальчику местному, и вдруг вижу плакат. Огромный плакат, выпущенный у нас в Москве, и там с работницей и колхозницей Мухиной выметает из страны шпионов, врагов народа, и книж, которая называется «Треугольная груша». То есть напечатано. У меня сейчас это висит плакат на стене. Вот, сейчас в золотой раме.
Да.
Это смешно, но тогда это было тяжело.
Это высшее признание.
Конечно, конечно.
Это высшее признание. Если вас политиздат уже включил в тиражированные плакаты, ведь плакаты распространялись колоссальным количеством копий. Да, вы стали символом с этой треугольной груши, стали символом эпохи. Замечательная история. Мы в нашей беседе, я думаю, сделаем короткий перерыв, потому что коллегам доложиться же нужно.
Да.
Друзья, забудьте о героине, кокаине, гашише, вечерах Битлсов, поэзии Битлсов, прочих детских наркотиков. Забудьте об азартных играх, алкоголизме, курении и других пороках. На Западе появилась новая болезнь, которая в лучших своих проявлениях разрушает браки, ведет к потере работы, способствует финансовому разорению, а в худшем случае является причиной самоубийства. Психологи уже признали, что эта болезнь разрушает сотни жизней. Они даже дали ей название – Internet Addiction Syndrome. Синдром наркомании интернета.
Точно.
Хочу сразу заметить, что этой болезнью заболевают не какие-нибудь несчастные люди, неудовлетворенные жизнью и так далее. Нет, нет. Ею заболевают совершенно нормальные, счастливые, удачливые люди. Вся беда в том, что эти люди в один прекрасный день вдруг принимают решение включить компьютер и настроиться на систему интернета. Как показывает статистика, этот шаг становится в их жизни роковым. Результаты самого недавнего исследования, в которое были вовлечены 100 студентов университета в Глазго, показали, что каждый шестой потребитель системы интернет чувствует раздражительность, депрессию, стресс или беспокойство, если им запрещают на какое-то время включаться в эту систему. Каждый четвертый испытывает чувство вины в связи с тем, что тратит слишком много времени за компьютер.
И денег.
Каждый десятый прекращает встречаться с партнером или с партнершей, запускает работу или ребенка из-за того, что слишком много времени прочесывает интернет. Каждый 25-й отметил изменения в состоянии здоровья в худшую сторону. В Соединенных Штатах уже создано несколько центров лечения от компьютерной наркомании. Профессор психологии в Питтсбургском университете Кимберли Янг, возглавляющий один из таких центров, говорит, что IAS, что является сокращением от Internet Addiction Syndrome, то есть синдрома наркомании интернет, очень похож на алкоголизм. Беда в том, что количество заболеваний продолжает резко расти. Заболеванию подвержены прежде всего те люди, которые никогда не пользовались компьютером ранее. Особенно подвержены этому заболеванию люди среднего возраста, чаще всего домохозяйки или более пожилые люди, которые считали себя технофобами, то есть неспособными к усвоению элементарных правил оперирования компьютером. В самой системе интернет уже существуют два органа, предлагающие помощь. Один из них называется «анонимный интернет». Но чтобы получить эту помощь, опять же, необходимо подойти к компьютеру и включиться в систему интернет. А это, как говорят специалисты, равносильно тому, что приносить полбанки на заседание общества «Анонимные алкоголики».
Спасибо, Алексей.
Вы знаете, это совершенно верно, и я должен это, сразу сделать вам признание, друзья,
несмотря на шутливую форму,
заболел, да. Я вот заболел 2 месяца назад. Ну, заболеть я не заболел, но я вошел в систему интернет и стал, значит, по ней ходить. И понял я, что это может привести к неприятным последствиям. Я сложил провод от модема и сейчас не подключаюсь.
А мне,
да. Если мне только нужно электронную почту, тогда я включаюсь в телефонную линию. А так я решил, не-не-не.
Леонид Владимирович, представляете, приходит жена домой, муж сидит за компьютером, и что она видит? Что у него роман с какой-то женщиной уже там несколько недель. Она живет в Австралии, он в Америке, и они крутят этот самый роман.
Это не совсем интернет. Это можно
уже электронная почта.
Да, но во всяком случае, да.
Мне повезло, я включился в интернет и искал слово ключевое, psychedelic, психоделия. И вышел на переписку 2 голубых. Ну, ничего более мерзкого я в своей жизни не видел. Они там обсуждали прорастание там, каких-то телесных волос там, и прочее. И у меня это обрубило начисто, у меня появилась брезгливость. И я интернет не включаю после этого.
Ну, знаете, я думаю, что все-таки для России это рано говорить о болезнях, но я думаю, что интернет в России пока это прекрасная вещь.
Более
что,
того,
да, снимает все барьеры.
Более того, он подходит России как никакой другой стране. Интернет это система для разобщенных провинциалов, как люди, которые живут на больших пространствах. Да. Потому что человеку никуда не подъехать, если он где-нибудь в Сыктывкаре там, в области живет. Если у него есть выход на интернет, он частью является сразу мира, мгновенно.
Так что нас болезнями не
запугаешь. Ну, естественно, да. Сейчас о юбилейных памятных датах нам напомнит Леонид Владимирович.
12 июля, простите, 1596 года, 400 лет назад, родился Михаил Романов, родоначальник российской династии Романовых. Простите еще раз. Его отец взял себе фамилию в честь деда, Романа Юрьева, в числе детей которого была Анастасия Романовна Захарьевна Юрьева, первая жена Ивана Грозного. Когда Михаилу Романову было 2 года, умер последний Рюрикович, царь Федор, и на Руси началось смутное время, длившееся 15 лет. А в 1613 году Земский собор избрал Михаила на царство, хотя ему еще не было 17. Его первыми заботами было собирание налогов в казну и избавление от шаек-разбойников, бесчинствовавших в России. Ничего не напоминает? Он также возобновил сношения с иностранными державами и, как сказано в летописи, повелел обучать иноземному строю русских людей. О, ничто не ново под луной.
Значит, там он в старости, историк пишет, сильно горевал ножками.
Да-да, хорошо, да.
10 июля 1871 года, 125 лет назад, родился великий французский писатель Марсель Пруст. Его новаторский роман, или скорее серия романов «В поисках утраченного времени» — это история его собственной жизни в аллегорической философской форме. Пруст впервые использовал то, что в литературоведении стали называть потоком сознания. С 1909 года и до самой смерти в 1922 году от воспаления легких Пруст не переставал писать эту свою главную книгу, три последние части, которые увидели свет уже после его кончины. 9 июля 1916 года, 80 лет назад, родился Эдвард Хит, видный политический деятель консервативной партии Великобритании, премьер-министр с 1970 по 1974 год. При его правительстве страна вступила в европейское сообщество. После поражения на выборах 1974 года лидером партии вместо Хита была избрана Маргарет Тэтчер, которая в правительстве Хита была министром просвещения. Очень хорошо помню, как все происходило. Желаем юбиляру крепкого здоровья и новых успехов в его увлечениях. Он музыкант, отличный дирижер и опытный яхтсмен. 11 июля 1916 года, тоже 80 лет назад, родился академик Александр Михайлович Прохоров. Вместе с Геннадием Басовым он открыл принцип усиления микроволн резонансным процессом и создал прибор, названный мазером по англоязычному сокращению. Это предшественник лазеров, усиливающих световые волны. За это открытие Прохоров, Басов и американский физик Чарльз Таунс были удостоены Нобелевской премии. 10 июля 1941 года, 55 лет назад, началась осада Ленинграда. В этой трагической осаде погибли по вине горе-стратега Сталина миллионы людей, в том числе мой отец, которому было 62 года. В тот же день, 10 июля 1941 года, началась битва за Смоленск, а на следующий день, 11 июля, завязались бои за Киев. И вот в этот критический для России момент, 12 июля 1941 года, был подписан англосоветский договор о взаимной помощи сроком на 20 лет. Угроза поражения, нависшая над Советским Союзом, не остановила правительство Великобритании. Это правительство во главе с Уинстоном Черчиллем твердо верило в окончательную победу антигитлеровской коалиции и понимало, какие страшные жертвы нес Советский Союз. Срок соглашения 20 лет говорит о том, что правительство Его Величества, тогда на престоле был Георг VI, отец нынешней королевы, намеревалось установить длительные дружеские отношения с Россией. Так в Англии чаще всего наименовали СССР тогда. В Москве начала выходить газета «Британский союзник». Ее редактор сэр Джон Лоренс ныне здравствует, и мы часто видимся. Он говорит, что добрая воля англичан к России была неизмерима. В Мурманск шли из Англии знаменитые транспортные караваны под конвоем британских кораблей. Они несли страшные потери, отважно сражались с гитлеровскими пиратами и гибли, но везли и везли в Россию военное снаряжение, продовольствие и массу других необходимых товаров. Не вина англичан, что после войны дядя Джо, как ласково называли в Англии Сталина, превратился из союзника в злого врага. Вспомните Ковторанга Буйновского из Солженицынского «Одного дня» Ивана Денисовича. Он ведь попал в лагеря за связь, было такое страшное слово, с английским морским офицером. Тот просто написал Ковторангу, бывшему боевому товарищу, письмо, и боевого товарища бросили за решетку. 8 июля 1946 года, 50 лет назад, скончался руководитель краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски, композитор Александр Васильевич Александров. В числе его произведений был написанный до войны гимн партии большевиков. «Партия Ленина, партия Сталина, мудрая партия большевиков». В 43-м году Сергей Михалков и Эль Регистан написали новые слова, и песня стала гимном Советского Союза. Потом, после разоблачения Сталина на 20-м съезде, мелодия Александрова стала по тогдашней шутке «песней без слов». Ну и последняя дата. 10 июля 1991 года, 5 лет назад, состоялось торжественное заседание съезда народных депутатов РСФСР, посвященное вступлению Бориса Николаевича Ельцина в должность первого президента России.
Спасибо, Леонид Владимирович. Ну, после этого должна зазвучать гимноподобная музыка. этой визуальной, я бы сказал, музыкой Pink Floyd с пластинки «Темная сторона Луны» мы временно прервали нашу беседу, чтобы к ней возвратиться, потому что в вашей деятельности, Андрей, визуальная часть или визуальный компонент играет все больше и больше значения. Вот передо мной ваша замечательная книга с названием «Гадание по книге», которая наверняка станет своего рода вехой издательского дела, потому что здесь масса всяких задумок, дизайнерских каких-то отверстий в страницах, игральных костей и прочего, и прочего. Во всяком случае, я даже, так сказать, здесь ничего подобного никогда не видел, и эта малотиражная книга уже имеет такой культовый статус. Но я хотел бы возвратиться к первоисточнику, к тому, из-за чего мы, собственно, все и собрались, а именно к поэзии, чтобы приехать сюда на поэтический вечер завтра. И хотелось бы услышать от вас, во-первых, что-то еще не напечатанное, а во-вторых, те стихи, которые в последнее время жизнь сама выделила контекстом. Например, вот замечательная история про лейтенанта, погибшего в чеченской кампании. Вкратце, может быть, предысторию.
Да, но я прочитал об этом в «Известиях», что найдена записная книжка лейтенанта Павла Степанова, где переписаны мои стихи. Вот. Причем он, видно, пел их под гитару, потому что некоторые строчки изменены. Вот. И для меня это, конечно, было шоком. Вот. И я написал стихи «Летальный лейтенант», которые, по иронии судьбы, я прочитал впервые на моем вечере в Париже, потому что только что до этого не было выступлений. Вот. И вот я сейчас прочитаю вам эти стихи тоже. «Летальный лейтенант» Павлу Степанову. «Трупами в Чечне вымощенный ад, текст исправил мне мертвый лейтенант, парень с того света на мои мечтания имел право вето, лейтенант летальный, вечного покоя нету левитан, не зарыт покойный вечный лейтенант, в трупах неопознанных нашла его мать, он приходит поздно, не дает спать, мука винтовая тычется в окно, все мы виноваты, неопознанно, ты служил в Самаре, сев на парапет, женщину-шаманя под гитару пел. Таня ли, Наталья, разберет Аллах, но снежок не тает на его губах, как вопрос не тающий, кто виноват, над страной летает летальный лейтенант». Ну вот, к сожалению, пришлось писать эти стихи. Лучше бы не писать их, конечно.
22 года ему было.
Да, это...
Потрясающе.
И мать его разыскала... Действительно, где-то.
Да, в Ростове, в каких-то трупных собраниях она нашла его, труп молодого парня. Это жутко совершенно. Жутко. Вот. Но вот самое важное для меня, что вот он исправил строчки, и вот это для меня как-то они сейчас остались такими. Вот «Очисти снег страну, сейчас без промедления». Пусть к нам слетит с небес мольба объединения. Вот это как-то с завещанием сейчас может быть и политическим, и каким угодно. Потому что действительно вот они-то через смерть прошедшие, они знают, что надо делать, да. Эти люди.
Может быть, мы отвлечемся от грустных мыслей. Может быть, вы почитаете что-то, что еще не попало на печатные страницы.
Ну, давайте я прочитаю вот первый раз в жизни. То есть я читал их сейчас в Симферополе один раз на вечере, и вот сейчас прочитаю. Вот такие стихи. У вас тоже мобиль, наверное, мобильные телефоны.
Конечно.
Есть. Кстати, надо отключить, чтобы вдруг не зазвонил.
Сказал, полез в карман, да-да.
Вот такие стихи, которые называются «Былина о мобиле». «Словно гоголевский шнобель над страной летает мобиль. Говорит пророк Соглобель. Это мобиль, мобиль, мобиль. Всем транслирует дебил, как он Дудаева убил». Я читал в одной из книг «Мобиль Дик». А Мадонны из «Зарядья» тройню черных родила. Дистанционное зачатие утверждает, ну дела. Расплодились мал-мала, одноухие зачата. Ну, мобиль, погоди. Покупаю модный блейзер, 8 кнопочек на нем. Нажму кнопку, кто-то трезвый говорит во мне, прием. Абонент не отвечает или временно недоступен. Звон узлата, и мысли и дела он знает наперед. Кто мой мобиль наберет? Секс летит от нас отдельно, жизни смысл отстал от денег. Мы отвязанные люди, без иллюзий. Ты теперь дама с собачкой. Ляжет на спину с тоски, чтоб потрогал ты пальчиком в животе ее соски. Если разговариваешь больше получаса, рискуешь получить удар самонаводящейся ракеты. Гений мобиля создал, мобиль гения сожрал. Даже в ванной связи, запредельный разговор, словно гул в китайской вазе, что важнее, чем фарфор. Мо сказал экклезиаст, но звенят мои штаны. Неокапитализм — это не советская власть, плюс мобилизация всей страны. Черный мобиль над моей головой, нового сознания модуль, черный мобиль, я не твой, не сдадим Москву французу, в наших грязях вязнет опель, как повязочка Кутузова, в небесах летает мобиль, слепо время само. Вот такие стихи.
Замечательно, да. Замечательно. Надо типичный еще. Вознесенский. Еще, пожалуйста.
Спасибо, да.
Бельмо, да. Это
да. Понятно. И вот такие. Платите женщине. Женщине надо платить жизнью, а лучше наличными, как утверждают античные Плотин или Плотин. Все оставляет блондин, золото на подушке, гений забился в подучий. Женщине надо платить. Деньги суммируют секс. В женщину, словно в копилку, суть свою юноша пылкий вкладывает эксеркс. Женщине надо платить тайны и войны самделишные, грезы налогоплательщиков, в куртках на голое тело и тех, кто платит супротив. Чем я тебе заплачу? За твое чудо бесценное, за понимание, за сцену перед поездкой к врачу, за этот аперитив. Будешь, родная, расплачиваться дном унижениями прачечными за все мужские палачества. Женщине надо платить.
Замечательно.
Ну, вот еще маленькое стихотворение, связанное с вашим пейзажем. Называется «Бездна». Страшно. За колонкой бенза. Тем за тем. Что затем? За темью тень.
Прекрасно. Великолепно.
Огромное спасибо, что пришли. Спасибо. Что с нами поделились воспоминаниями.
Желаем вам удачи в завтрашнем спасибо. Вечере.
Желаем вам удачи в завтрашнем дне и вечере. А также множеских удач во всех последующих вечерах. Спасибо. И чтобы вдохновение вот это смутное и неуловимое вас не покидало, и чтобы муза с вами соседствовала и далее.
Не покидает, 40 лет.
Мы, дорогие друзья, прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на следующей неделе. С пожеланием и вам того же, что пожелали гостю.